Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Скандал в издательском доме «Коммерсант». Результаты выборов в Приднестровье. Суд над так называемым «жемчужным прапорщиком» в Петербурге. Поиски бозона Хиггса. Эти и другие темы, а также обзоры западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Журналисты издательского дома «Коммерсант» разместили сегодня открытое письмо, в котором выразили несогласие с увольнением главного редактора журнала «Власть» Максима Ковальского. А владелец издательского дома Алишер Усманов заявил, что не намерен отказываться от своего решения. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В опубликованном письме сказано, что журналисты протестуют против увольнения Максима Ковальского. Они считают, что это решение владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов принял по политическим мотивам. В частности, журналисты утверждают, цитата, «Его увольнение мы рассматриваем как акцию запугивания, направленную на то, чтобы не допустить никакого критического высказывания в адрес Владимира Путина, даже в косвенной форме публикации фотографий текстов, где о нем высказываются без должного пиетета». Конец цитаты. Свою подпись под письмом поставили уже более 60 сотрудников издательского дома. Обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина рассказала радио «Свобода» о том, почему журналисты решили написать это письмо.
Таким образом, мы стихийно решили выразить свое отношение к тому, что наш акционер Алишер Усманов уволил главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского, с которым многие из нас работают долгие годы. И, собственно, для нас он коллега и журналист, который выполнял свою работу. Это письмо – это наша реакция на то, что было, на наш взгляд, сделано совершенно несправедливо. Таким образом, мы пытаемся как-то выразить свое мнение. Уж насколько это у нас получилось, судить не нам. Первое и очень важное решение. Нам кажется, что главное в такие минуты не молчать. Но мы совсем не питаем иллюзий, что это письмо подпишут очень много людей. Это сегодня выбор каждого, и это отражение ситуации в стране. Кто считает нужным, тот подписывает.
Арина Бородина также подчеркнула, что журналисты не собираются выставлять какие-либо ультиматумы или угрожать увольнениями. Об этом ранее писали некоторые средства массовой информации.
Никто не собирается увольнять. За себя могу сказать, я буду работать в «Коммерсанте» столько, сколько я смогу, столько, сколько мне позволяет делать мой работодатель. Пока никаких вопросов нет. Никаких ультиматумов мы не выставляем. Мы просто выражаем свое отношение к несправедливому, на наш взгляд, увольнению нашего коллеги, редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского.
Алишер Усманов на открытое письмо журналистов ответил. В интервью информационному агентству «Интерфакс» он заявил, что не собирается отказываться от принятого решения.
Эмоционально я могу понять журналистов, которые высказались в поддержку уволенных топ-менеджеров. Подписанты открытого письма – это профессиональные люди, известные имена, проработавшие в издательском доме «Коммерсант» не один год. Однако еще раз хотел обозначить свою позицию. Журнал «Коммерсант. Власть» – это респектабельное независимое общественно-политическое издание, которое пользуется авторитетом и влиянием на общественное мнение. Однако в последних номерах авторы перешли грань, нарушили элементарные этические нормы, которые приняты в приличном обществе. Хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о преследовании журналистов по политическим или каким-либо другим мотивам. Для этого я, как владелец издания, никогда не давал ни малейшего повода и оправдываться не собираюсь. Журналисты издательского дома «Коммерсант» высказывали, высказывают и будут свободно высказывать свою позицию. Но делать это необходимо в корректной форме, не оскорбляющей ничего достоинства.
Кроме того, Алишер Усманов отметил, что собирается в ближайшее время встретиться с журналистами, подписавшими письмо, для обсуждения и достижения полного понимания друг с другом. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов полагает, что привлечение внимания к этому конфликту не дает возможности сосредоточиться на более важных вещах.
Эскалации этого скандала хочется прикрыть куда более важные вещи, которые следует обсуждать средством массовой информации. Ну, например, митинг 10 числа, принятая этим митингом резолюция, уже отсутствие в Москве площадей для следующего митинга, который был объявлен на этом, и так далее. Вместо этого мы обсуждаем абсолютную, извините меня, ради бога, ерунду. Ребята, мягко говоря, не очень удачно пошутили, нарушив и закон, и этические правила. С моей точки зрения, надо было бы отнестись с большим пониманием. Усманов отнесся к этому с меньшим пониманием. В принципе, как я понимаю, на уровне своих начальников они договорились. Теперь мы начинаем раздувать политическую подоплеку этого дела, хотя у нас есть куда более важные вопросы для обсуждения.
Накануне же владелец финансовой группы «Анексим» Михаил Прохоров заявил, что хотел бы купить издательский дом «Коммерсант». Алишер Усманов сказал, что не воспринимает всерьез намерения Прохорова, однако предложил бизнесмену объединить активы и создать единый холдинг. Михаилу Прохорову принадлежит медиакомпания «Росбизнес-консалтинг». Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», не считает, что глава «Анексима» действительно может стать владельцем «Коммерсанта».
Прохоров идет в президенты, и ему нужно наращивать, во-первых, свое присутствие в информационном поле, делать яркие, интересные заявления, выступать с какими-то инициативами. Каждый день он на первых полосах. Вначале сообщил, что он идет в президенты неожиданно. На следующий день он опять на первых полосах, потому что покупает «Коммерсант». Думаю, что он его всерьез не собирается покупать. То есть не только, что его никто не продаст, но и его намерения нельзя назвать серьезными, потому что деньги любят тишину, и когда он, не договорившись ни о чем толком, вдруг выходит с объявлением о какой-то сделке, это значит, что наверняка такой сделки не будет. Ну, если только уже все не согласовано давным-давно. Но, судя по реакции Усманова, это не согласовано. Вот ему важнее не купить «Коммерсант», а показать, во-первых, что он либеральный, демократически настроенный, любящий несогласных, оппозиции и так далее. Во-вторых, появиться вновь на всех обложках, у всех на устах. Даже если он не купит, еще целую неделю или две, или три будут все обсуждать, что вот он хотел купить.
Арина Бородина также не верит, что сделка может состояться.
За этим нет ничего фактического. Во-первых, мне представляется, что администрация в Кремле не захочет вперед выборов менять владельца издательского дома «Коммерсант». А даже если вдруг и захочет, и будет какая-то хитроумная комбинация, но это уже решать не нам, это решают акционеры между собой. Я, правда, не думаю, что это сильно как-то изменит ситуацию внутри издательского дома «Коммерсант».
Считает обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. 12 декабря Алишер Усманов отправил в отставку главного редактора журнала «Власть» Максима Ковальского, а также генерального директора ЗАО «Коммерсант Холдинг» Андрея Галиева. Увольнение, по мнению Ковальского, связано с тем, что в последнем номере «Власти» журналисты разместили фотографию избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в отношении председателя правительства Владимира Путина. О своем намерении покинуть «Коммерсант» также заявили заместитель Ковальского Вероника Куцила и генеральный директор издательского дома Демьян Кудрявцев. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас в 18 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России. Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Главный акционер издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов опроверг заявление о преследовании журналистов холдинга по политическим мотивам. В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. Россия и Польша заключили соглашение об упрощенном пограничном режиме между Калининградской областью и соседними с ней воеводствами Польши. Правительство ФРГ одобрило план сокращения германского военного присутствия в Афганистане. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Тайная история партии власти». Разговор с авторами книги «Операция «Единая Россия». Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Приднестровья огласила итоги голосования на выборах президента этой самопровозглашенной республики, прошедших 11 декабря. Согласно данным ЦИК, ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов, поэтому должен состояться второй тур, но действующий глава Приднестровья Игорь Смирнов во второй тур не вышел. За ходом оглашения итогов первого тура выборов в Приднестровье Приднестровье следил корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, который недавно вернулся из этой самопровозглашенной республики. Вадим сейчас рядом с нами, простите, вместе с нами в эфире. Здравствуйте, Вадим, вам слово.
Добрый вечер. Ну, напомню, что оглашение предварительных итогов должно было состояться еще в понедельник, 12 декабря, но было отложено до среды в связи с жалобой доверенного лица президента Смирнова Александра Уткина. В общем, все действительно вроде бы сначала развивалось по юго-остинскому сценарию, и, как предполагали многие, продолжения должны были быть соответствующие, отмена признания выборов недействительными с назначением новых. Однако все получилось гораздо более мирно. Уже всего через два дня ЦИК Приднестровья признал поражение Смирнова, при том, что на самом деле от второго места Смирнов отстал совсем чуть-чуть, меньше 2%, что может вызвать вопросы о том, почему, собственно говоря, он, власть в Приднестровье, ведет себя намного менее наступательно, чем в Южной Осетии. Между тем, в Приднестровье эти итоги неожиданностью не стали. Все были готовы к тому, что 20-летнее правление Смирнова подходит к концу. Ну, во-первых, потому что за 20 лет это были первые выборы, на самом деле, с альтернативой, потому что все предыдущие выборы были скорее формальностью. И самое главное, в общем, все понимали, что если Смирнов не выиграет в первом туре, он проиграет второй, а первый тур выиграть было, в первом туре выиграть было невозможно. Поэтому готовность к тому, что он уйдет, в общем-то, была. Видимо, это же ощущение было и у самой власти, потому что уже сейчас, как говорят эксперты в Тирасполе, есть признаки некого частичного бегства с корабля. Люди из команды Смирнова уже начали уходить. И это еще объясняется тем, что вообще отношения между различными кандидатами, различными противоборствующими командами достаточно компромиссны. Здесь эта предвыборная кампания только с виду была такой жесткой. На самом деле люди не работали на уничтожение, люди из разных команд, сохраняя нормальные отношения между собой, исходили из того, что жить придется и 12 декабря, и 13, что дальше ничего не меняется, что эта ситуация должна быть компромиссной, и все прекрасно понимали, что тот, кто пытается отстоять свои голоса на улице, немедленно проиграет. Поэтому, собственно говоря, думаю, так все мирно, сравнительно мирно все и прошло, хотя некоторые полагают, что до конца еще путь выборов, история с выборами еще не что история с выборами пока еще не закончилась.
Благодарю вас, Вадим. Напомню, что с нами в эфире был международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по постсоветскому пространству Вадим Дубнов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди обзор сегодняшних западных газет. Со мной в студии Александра Вагнер, которая сегодня подготовила этот обзор. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Приближается 20-летие распада Советского Союза. «Радио Свобода» подготовила специальный проект, посвященный этой теме. А пишут ли об этом в западных изданиях?
Да, конечно. Например, газета Financial Times в статье, озаглавленной «Запад встречается с Востоком», анализирует экономическое положение бывших советских республик и стран соцлагеря в свете событий, происходивших на протяжении 20 лет после распада СССР. Конечно, самым значительным из этих событий можно назвать вступление большинства стран Центральной Европы и даже трех бывших советских республик в Европейский Союз, а впоследствии даже вступление части этих стран в Единый валютный союз, Еврозону. Цитирую Financial Times. Интеграция принесла огромную выгоду. Страны Центральной и Восточной Европы уже давно забыли о резком экономическом падении после распада системы плановой социалистической экономики. На протяжении последнего десятилетия этим государствам удалось уменьшить разницу в жизненном уровне между Западом и Востоком. Но у этого процесса есть и свои потери, и свои ловушки. Глубокий, сокрушивший еврозону кризис и связанный с этим растущий с каждым днем объем нанесенного ущерба заставляет этот регион забыть о преимуществах и вспомнить о рисках. Существует угроза, что потрясения в Евросоюзе приведут в дальнейшем к замедлению интеграционных процессов, начавшихся после распада СССР. Конец цитаты. Газета пишет не только о странах-членах ЕС, но и странах бывшего Советского Союза и отмечает, что чем дальше на восток, тем реже можно встретить зависимость от от промышленного экспорта и чаще зависимость от экспорта энергоресурсов. Это утверждение относится не только к России, но также к Казахстану или Украине. При этом Financial Times отмечает, что благодаря такой структуре экономики страны этого региона в меньшей степени ощутили влияние кризиса еврозоны. Издание предполагает, что эти государства в будущем будут выказывать более стремительный экономический рост, чем страны бывшего соцлагеря, экономически связанные с еврозоной. Цитирую. «Сравнительное экономическое благосостояние России связано с наличием собственных компаний, а также с возможностью приобретать активы у своих соседей. Однако поток иностранного капитала, который частично обеспечивал экономический рост в прошлом, теперь иссякает». Это была цитата из статьи, посвященной экономикам стран Центральной и Восточной Европы спустя 20 лет после распада Советского Союза.
Распад СССР – это событие, оказавшее глубочайшее влияние на всю мировую политику, естественно, и на отношения Москвы и Вашингтона во всех сферах, в том числе и в военной. Об этом пишут ли западные медиа?
Американский аналитический центр Стрэтфор в своем бюллетене пишет, что на протяжении последних месяцев снова возросла напряженность между Россией и США в связи с проектом, возникающей на территории стран бывшего соцлагеря системы противоракетной обороны. По мнению авторов анализа, Россия пытается вернуть свое влияние в Румынии и Польше, странах, находящихся на границе бывшего СССР, где, согласно последним планам, планируется разместить элементы ПРО. Это особенно нервирует Москву, которая предложила сотрудничество в области противоракетной обороны в качестве гарантии, что система направлена против Ирана, как это утверждают Соединенные Штаты, а не против России. Однако российские и американские системы ПРО несовместимы. Блокирование проекта России, тем не менее, аналитики оценивают как стремление не допустить размещения американских военнослужащих на территории Восточной Европы. При этом в статье центра Стрэтфор пишут, что США попытались смягчить возникшее напряжение. Цитирую. «Когда между двумя странами возрастала напряженность в 2009 и 2010 годах, Соединенные Штаты пытались разрядить обстановку, предлагая России крупные экономические соглашения, включавшие модернизацию и инвестиции в стратегические секторы экономики, в частности, в космической и энергетической отраслях области информационных технологий. Россия, в свою очередь, пошла навстречу Соединенным Штатам и присоединилась к санкциям против Ирана». Конец цитаты. В своем бюллетене аналитический центр Стрэтфор пишет, что вступление России во Всемирную торговую организацию, намеченное на 15 декабря, очередной шаг Вашингтона навстречу Москве.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Вновь отвлечемся от политики, поговорим о науке. Физическое сообщество и мировые средства массовой информации обсуждают заявление ученых из Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии о том, что в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере учеными получены, как они выразились, интригующие намеки на существование бозона Хиггса, гипотетической элементарной частицы, предсказанной в стандартной модели элементарных частиц и призванной объяснить механизм возникновения массы. Физики подчеркивают, что определенные выводы можно сделать только после серии экспериментов в будущем году. О важности полученных результатов, о бозоне Хиггса, который журналисты часто называют частицей Бога, и об отношениях научного сообщества и СМИ я беседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым. По словам физиков, в ходе экспериментов обнаружены возможные признаки существования элементарной частицы массой примерно в 125 гигаэлектрон-вольт, похожей на хиггсовский бозон, последнюю неоткрытую частицу стандартной модели. Исследователи, однако, подчеркивают, что точные выводы о существовании или несуществовании бозона Хиггса могут быть сделаны только после новых экспериментов в будущем году. Вот что заявили представители ЦЕРНа.
It's too early to... Пока рано говорить, результат ли это флуктуации фона или чего-то более интересного. Только новые исследования и данные позволят нам ответить на этот вопрос. Но хорошо то, что к концу 2012 года или раньше, если повезет, мы сможем сказать окончательное слово.
Можно ли достаточно коротко объяснить, что за результаты получены на коллайдере, о чем, собственно, сообщают ученые?
Две экспериментальные установки дали заключение, что в определенном диапазоне масс бозона Хиггса явно нет. И в одном месте на энергии 126 гигаэлектрон-вольт. Это вроде бы есть статистический признак того, что бозон Хиггса может быть. Как говорят физики в этой ситуации, они видят сигнал, что там есть какая-то частица с достоверностью 3,5 сигма. Если перевести это на обычный язык, это значит примерно следующее. Там есть частица с вероятностью 99,9%. Ну, казалось бы, замечательная вероятность, открыли бозон Хиггса. Нет, мы открываем фундаментальный закон природы. Поэтому физики говорят, нет, 0,1% ошибки нас не устраивает. Это не открытие еще. Будем сидеть еще год, если надо больше, вот в следующем году. Может быть, мы наберем статистику до уровня 5 сигма. Это значит, что вероятность ошибки порядка там тысячных долей процента. Вот когда доберем статистику до тысячных долей процента, будем объявлять об открытии Хиггса.
Давайте немного поговорим о самом бозоне Хиггса. Существуют популярные модели того, что он представляет собой. Например, объяснение для британского министра науки, заинтересовавшегося, на что именно уходят деньги. Популярный человек входит на вечеринку, к нему устремляются люди, эта толпа придает ему некую инерцию, что и создает массу. Открытие бозона Хиггса – одна из главных целей создания Большого адронного коллайдера, и 3 года назад в специальной песне, приуроченной к запуску ускорителя, сотрудники ЦЕРНа разъясняли.
Бозон Хиггса, о нем все говорят. Это вещь, с которой разберется эта машина. Если Хиггс существует, они должны ее увидеть. Если нет, ученые наконец скажут: Хиггса нет. Нам нужна новая физика, объясняющая, почему вещи имеют массу. Что-то в нашей стандартной модели не так.
Насколько важен бозон Хиггса и можно ли обойтись без него, или нужна совершенно новая концепция физики элементарных частиц?
Да, это можно объяснить как модель человека, который продирается сквозь толпу, или другая модель – крупинки пенопласта, брошенные на поверхность воды. Эти крупинки испытывают некоторое сопротивление со стороны среды, в данном случае воды. Ну вот элементарные частицы по модели Хиггса тоже испытывают сопротивление вакуума, грубо говоря, но не своему движению, а своему ускорению. Отсюда возникает масса. Эта модель чрезвычайно важна, потому что если бозон Хиггса не будет обнаружен, то физику элементарных частиц придется пересматривать очень глубоко.
Бозон Хиггса журналисты часто называют частицей Бога. Известно, что такое название происходит от популярной книги Нобелевского лауреата Леона Ледермана «Частицы Бога. Если Вселенная является ответом, то что было вопросом?». Однако утверждается, что сам Ледерман хотел назвать ее «частицей, проклятой Богом», поскольку ее трудно найти, но редактор настоял на «божественной частице». Сами физики, кажется, с раздражением относятся к подобной кличке. Почему?
Говорится, что, мол, частица, которая придает всем остальным такое свойство, как масса, она в некотором смысле сотворяет мир, да, вот поэтому говорят частица Бога. Но это, в общем, такой образ, который по большому счету не отражает суть физических явлений, ну, именно с точки зрения физиков, и привносит сюда некоторые такие метафизические представления, ощущения, которые, наверное, собственно, и раздражают физиков, тех, кто привык к строгому стилю.
Деятельность ЦЕРНа и Большой адронный коллайдер привлекают широкое внимание прессы, и физики, кажется, способствуют этому. Кто-то объясняет это стремлением получить финансирование, кто-то попыткой популяризировать науку. Ваше мнение?
Мне кажется, что они руководствуются и тем, и другим. Дело в том, что наука, большая наука на сегодняшний день, я бы так выразился, это общечеловеческое любопытство, относящееся к устройству природы, переданное на аутсорс специалистам, то есть ученым. Существует такое высказывание академика Арцимовича, который говорил: наука – это способ удовлетворения личного любопытства за счет государства. Вот ничего подобного. Не личное любопытство удовлетворяют ученые, не только личное. Они удовлетворяют любопытство всего человечества, такое обобщенное любопытство. И на это они получают деньги. Ну, не то чтобы уж очень большие. Вот все говорят: жутко дорогой коллайдер, там все такое. Если посмотреть, стоимость коллайдера, ну, это примерно как одна атомная электростанция. Тем не менее, люди, которые совокупно вот так вот демократически говорят: ну отыщите, нам любопытно, они требуют, чтобы им потом сказали, что же вы делаете за эти деньги. Ну и физики, в общем, понимают, что им нужно отчитываться.
Это был научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Европарламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России, говорится в резолюции, принятой в Страсбурге в среду. Организаторам митинга «За честные выборы» удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Главный акционер издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов опроверг заявление о преследовании журналистов холдинга по политическим мотивам. В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. Россия и Польша заключили соглашение об упрощенном пограничном режиме между Калининградской областью и соседними с ней воеводствами Польши. Печерский районный суд Киева признал безосновательным уголовное дело против экс-президента Украины Леонида Кучмы относительно его причастности к убийству в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. В Сирии сегодня при нападении на автоколонну погибли 8 солдат правительственной армии. Нападение было совершено предположительно бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин.
Чем порадуете?
Порадую. Слушателей? Первые полчаса порадую политическими новостями. Планы протеста против фальсификации выборов, заявление Европарламента о непризнании действительными и честными выборов в России, инициатива российских ученых, которые добиваются повторного голосования в России. Поговорим об этом комплексе тем. Во второй половине часа подведем итоги президентских выборов в непризнанной республике Приднестровье, поговорим о расследовании террористического акта в Льеже, а в конце часа напомню о том, что ровно 100 лет назад экспедиция норвежского исследователя Руальда Амундсена достигла Южного полюса. Некоторые ученые ставят под сомнение научную ценность этого достижения. Дело в том, что Амундсен, судя по всему, по характеру своему был прежде всего спортсменом, таким авантюристом, не столько больше, чем он был ученым. На Южный полюс он отправился прежде всего потому, что он узнал о том, что туда же направляется экспедиция британского исследователя Роберта Скотта. В результате Амундсен опередил Скотта, который на Южном полюсе обнаружил письмо от своего норвежского соперника в специальной шелковой палатке, а на обратном пути экспедиция Скотта, увы, погибла. И вот ученые-историки до сих пор размышляют о том, чего же в походе Амундсена было больше, спортивного азарта или стремления служить науке. Об этом я беседовал сегодня с сотрудником Петербургского института арктических и антарктических исследований Львом Саватюгиным.
К Южному полюсу стремились многие экспедиции. Они проложили дорогу Амундсена. В отличие от других, Амундсен вообще не предполагал, что он будет заниматься какой-нибудь наукой к походу. Чисто спортивные мероприятия. Скотт первую попытку предпринял в 1901-1903 году и дошел до 82 градуса южной широты. 400 миль не дошел до Южного полюса и вернулся, оценив силы, возможности. В 1907 году Шеклтон возглавил экспедицию. По дороге, кстати, туда и обратно они собирали прекрасные коллекции. Не дошли всего-то там где-то около 200 километров. Перед Амундсеном тропа была, в общем-то, протоптана. Ну, а то, что Амундсен опередил Скотта, Скотт надеялся на сани, на эти, которые его подвели, на пони шотландские. Амундсен, имея богатый опыт арктических исследований, в основном-то только на собачьих упряжках. И с расчетом, что собаки – это не только вот средство передвижения, но и продовольственные запасы. То есть по дороге они ели собачатину.
Верно, я понимаю, что гордыня – это главное, что гнало Амундсена к полюсу?
Тщеславие. Спортивный интерес, доказать, что он, в общем-то, простой, такой же, как все, но может достичь цели любой ценой.
В этом есть что-то плохое, на ваш взгляд?
Ну, это попахивает, знаете, авантюризмом. Немножко это так похоже и на ту же авантюру, когда мы флаг опустили на дно Северного Ледовитого океана. Никакой не науки, чисто геополитическая такая штука. И Амундсен также, конечно, большой ученый не полезет на Эверест ради того, чтобы достичь.
Эксперт по полярной географии Лев Саватюгин об опыте экспедиции Руальда Амундсена. Об этом подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ну, а нам с вами, Валентин, не дойти, видимо, увы, ни до Северного, ни до Южного полюса. Остается только завидовать мужеству и удачливости этих вот людей.
Ну, точнее, первыми нам не дойти.
Первыми тоже точно, это верно. 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Возвращаемся к политическим темам. В Петербурге подходит к концу судебный процесс над сотрудником правоохранительных органов Вадимом Байко, получившим известность тем, что он избивал участников акции протеста и прозванным «жемчужным прапорщиком». Сегодня на заседании Куйбышевского районного суда Петербурга Бойко выступил с последним словом, рассказывает Татьяна Вольская.
Накануне обвинитель потребовал для жемчужного прапорщика, обвиняющегося в превышении должностных полномочий, применении насилия к участникам неразрешенной акции в защиту 31 статьи Конституции 4 года колонии общего режима. Адвокат Вадима Бойко Анна Мюррей в своем выступлении настаивала на том, что следствие проведено некачественно и что, по ее мнению, никто так и не доказал, что ее подзащитный нанес удар дубинкой по голове потерпевшему Дмитрию Семенову. Она полагает, что это могла быть симуляция и что видеозапись еще раз должна подвергнуться детальной экспертизе, а также, что если бы Бойко действительно ударил Семенова, тот так легко не отделался бы и не давал бы интервью журналистам уже на третий день после события. Доводы Анны Мюррей несостоятельные, говорит адвокат Дмитрия Семенова Валентина Дулова.
Я поняла ее тактику. Она сейчас хочет поднять шумиху, пока не вынесен приговор. И было понятно с самого начала, что приговор-то не тянет на оправдательные. Мы-то не настроены на какую-то кровавую месть, на какие-то большие сроки. Понятно, что это большой срок, и товарищ-то Бойко, в общем-то, нормально гражданин, должен содержать семью. Но, с другой стороны, дело прапорщика Бойко продолжается, потому что продолжаются и митинги, продолжаются избиение людей. Скорую помощь людям не вызывают, ломает руки, бьет по голове. Но это же тоже неправильно, тоже нужно останавливать каким-то образом. Но вот и приговор служит именно этой цели.
Сам Вадим Бойко, выступив с последним словом, свою вину не признал. Он объяснил, что действовал строго по закону о милиции, и что теперь, по его мнению, полицейских просто хотят запугать, чтобы они боялись задерживать людей на незаконных акциях. Правозащитник Юрий Вдовин обращает внимание на то, что с жемчужным прапорщиком не могли разобраться очень долго.
По-моему, после 20 заседаний, наконец, мы пришли к тому, что на радость всему отечеству жемчужный прапорщик не признает себя виновным, хотя всему миру было видно, как он превышал свои полномочия по-жлобски совершенно, по-хамски избивал совершенно безоружного невинного человека.
Вадим Бойко настаивает на том, что его процесс выгоден только организаторам маршей и митингов несогласных и служит исключительно для устрашения полицейских. Юрий Вдовин.
Полицейский, как никто другой, должен соблюдать закон. Если он его не соблюдает, их надо запугивать, судить и сажать в тюрьму за это.
Оглашение приговора по делу Вадима Бойко, прозванного жемчужным прапорщиком, назначено на 26 декабря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Громкий медийный скандал отвлек внимание российских блогеров от организации митинга 24 декабря. Во вторник стало известно об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского и генерального директора холдинга Андрея Галиева. Причиной увольнения стал последний номер журнала. Очевидно, владельца издательского дома «Коммерсант» Алишера Усманова не устроила помещенная в нем фотография избирательного бюллетеня, по которому печатными буквами написано, куда следует идти Путину. О том, что происходило вечером в понедельник, фантазирует ЖЖ-юзер Эл Камбио.
Поздний вечер. Кабинет Алишера Усманова. Алишер Бурханович сидит в дорогом резном кресле за широким столом из настоящего мореного дуба. На столе несколько важных бумаг и телефон. Алишер Бурханович напряженно смотрит на телефон. Выдающийся лоб Алишера Бурхановича покрыт испариной. Телефон резко и неприятно звонит. Алишер Бурханович закрывает глаза, делает глубокий вдох, медленно протягивает руку, снимает телефонную трубку и подносит ее к обширному уху. «Да пошел ты сам!» – раздается из трубки очень спокойный и очень знакомый голос. Алишер Бурханович медленно отдаляет трубку от уха, аккуратно кладет ее на телефонный аппарат, открывает глаза и шумно выдыхает. Руки и губы Алишера Бурхановича мелко дрожат, на его выдающемся лбу крупные капли холодного пота.
Помимо гневных реплик об окончательном подавлении свободной прессы и полном разгроме одного из самых влиятельных в стране изданий, здесь нужно добавить, что в отставку подал также и генеральный директор издательского дома Демьян Кудрявцев. В сети появились и комментарии более отвлеченного свойства. Валерий Панюшкин пишет на сайте Snob.ru.
Во-первых, подобные фотографии можно встретить во множестве западных изданий. Это хоть и некоторый эпатаж, но эпатаж в пределах общепринятой нормы. Во-вторых, даже если мы все решили, что это нехорошо, нужно учесть одно. Макс Ковальский руководит журналом «Власть» больше 10 лет. Предположим, именно на этот раз Макс принял неправильное, некомпетентное, хулиганское решение. Но за годы безупречной службы не выгоняют ночью одним пинком. Это перепуганный в усмерти Алишер Усманов принял неправильное решение. На этот раз он не понял, на чью сторону вставать. Еще в этой истории меня больше всего поражает, что в своем комментарии Алишер Усманов произносит слово «этика». Еще раз. Алишер Усманов сказал слово «этика». Точка.
На другой аспект происходящего указывает на сайте Polit.ru Андрей Левкин.
Как-то надоели все эти упражнения в креативе на тему «как бы еще уделать власть». Вот же, найден единственно возможный ресурс вдохновения. Власть уже чисто как муза. Соцреализм, но строго наоборот. То есть ровно он же. Все мысли о ней.
В одном из англоязычных интеллектуальных блогов устроили круглый стол по урбанистике, и основным его мотивом неожиданно стали подземелья. Нью-йоркский архитектор Миша Лепетик пытается понять, почему стремление инвесторов перенести торговые и ресторанные пространства под землю чаще всего оборачиваются коммерческим провалом.
Подземное пространство, в особенности городское, всегда привлекало авторов антиутопий. При всех этих коннотациях архитекторам и дизайнерам в условиях дефицита места подземные пространства часто кажутся соблазнительными. Придется их разочаровать. Опыт показывает, что размещать под землей открытые торговые и развлекательные пространства невыгодно. Большую часть времени они пустуют. Вся жизнь в зданиях с подземными помещениями сосредотачивается на уровне первого этажа. Городская среда предполагает перетекание людей из одного пространства в другое, а подземные места по определению отрезаны от городской среды. Они создают чувство изолированности общественным пространством, противопоказанное.
Впрочем, изолируют далеко не все подземные пространства. Метро, например, создается с прямо противоположной целью – соединять и сближать, но и оно может оказаться разрушительным для локальной среды. Об этом на примере города Бангалор на юге Индии рассуждает Ришидев Чаудхури.
Ходить пешком по Бангалору практически невозможно. Общественный транспорт редко связывает нужные тебе места напрямую. В итоге перемещение по городу образует довольно сложную конфигурацию, причем каждый раз приходится спрашивать, куда идет автобус, и поскольку остановки не объявляются, когда нужно выходить. Перед тем, как отправиться в район, где ты еще никогда не был, нужно провести целую серию расспросов. Перемещение по городу связано с массой неформальных моментов, часто очень милых. Для одного моего приятеля, например, знакомые кондукторы всегда задерживали автобус, чтобы он успел на него после лекции. А если он замечал за рулем знакомого шофера, он просто выбегал на дорогу и для него делали остановку в неположенном месте. С появлением метро город стал радикально меняться. Исчезает запутанность, появляются понятные любому постороннему знаки, разные районы связываются между собой и приобретают однородность. Чтобы ездить по городу, больше не нужно запоминать отдельные ориентиры, обращаться к людям и пытаться понять, где ты находишься, сверяясь с малопонятными знаками, которых, к тому же, всегда мало. Теперь маршрут передвижения схематизирован, причем схематизирован точно так же, как в любом другом городе мира.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал к проведению новых, свободных и справедливых выборов в России. Организаторам митинга за честные выборы удалось согласовать с московскими властями проведение акции 24 декабря. Главный акционер издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов опроверг заявление о преследовании журналистов холдинга по политическим мотивам. Россия и Польша заключили соглашение об упрощенном пограничном режиме между Калининградской областью и соседними с ней воеводствами Польши. В Сирии сегодня при нападении на автоколонну погибли 8 солдат правительственной армии. Нападение совершено, предположительно, бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Коллектив «Коммерсанта» протестует против увольнений коллег.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Коновалов. Что общего между Приднестровьем и Южной Осетией?
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев. Эссе о старых часах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости экономики на волнах «Радио Свобода». Россия готова оказать финансовую антикризисную помощь Европейскому Союзу, но не напрямую, а через Международный валютный фонд. Сделать это, как считают эксперты, вполне возможно за счет использования части золотовалютных резервов страны. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия не намерена вкладывать свои средства в Европейский фонд финансовой стабильности, заявил постоянный представитель страны при Европейском Союзе Владимир Чижов. Вместе с тем, по его словам, российские власти рассматривают вопрос о внесении дополнительных средств в Международный валютный фонд для расширения его возможностей по оказанию антикризисной помощи. Москва уже не первый раз говорит о возможной финансовой поддержке как отдельных европейских экономик, так и Евросоюза в целом. В частности, в начале октября помощник президента Аркадий Дворкович заявлял о готовности России участвовать в выкупе долговых бумаг некоторых стран, в том числе Испании. Говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе и последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, на это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там это в том числе будет положительно сказываться и на России.
Более сдержанная позиция у бывшего заместителя председателя Центрального банка России, первого вице-президента Ассоциации региональных банков страны Александра Хандруева. Он считает, что при принятии решения об оказании помощи проблемным государствам еврозоны, финансовым властям следует тщательно просчитать все его последствия.
Я думаю, что вопрос помогать или не помогать – это вопросы филантропические, которые не относятся к финансовой политике. Финансовая политика исходит из бюджетных ограничений и финансовых интересов государства. Поэтому здесь благотворительности быть, на мой взгляд, не должно. Почему Россия должна кому-то помогать? Достаточно сказать, что весь мир, когда покупает американские госбумаги, он помогает США. Когда покупают ценные бумаги, даже Германия помогает Германии. Да, я понимаю, что есть избыточные резервы, которые надо размещать. И страны такие, как Китай, Япония, Россия, страны, которые имеют активное сальдо платежный баланс по счету текущих операций, имеют большие золотовалютные резервы. Но это другая проблема, другая тема.
Тем не менее, по словам Владимира Брагина из управляющей компании «Альфа-Капитал», Россия сегодня вполне может потратить до 20% своих золотовалютных запасов, превышающих 500 миллиардов долларов, на покупку долговых бумаг, находящихся в кризисе стран Европы. Тем более, что эти резервы, по его словам, непосредственно на поддержку национальной экономики использовать нельзя.
Прибыль здесь, она очень второстепенна. Золотовалютные резервы, этой вещью можно кичиться перед избирателями. Это является вещью, ну, скажем, таким показателем, там, например, чистого долга страны, да, так называемого, когда мы из внешнего долга вычитаем золотовалютные резервы. Этим можно, там, не знаю, рассказать, там, как замечательно у нас в стране, там, обстоит дело, там, с экономической стабильностью, да, что вот, дескать, золотовалютные резервы растут. Но золотовалютные резервы изначально это побочный продукт искусственного занижения курса национальной валюты, да, которая в противном случае бы укрепилась, и из-за этого убился бы у нас экспорт. Поэтому почему эти резервы должны обязательно приносить доход или использоваться для безубыточных транзакций, мне, честно говоря, не до конца понятно. Мне кажется, что нынешняя ситуация, да, она как раз и благоволит тому, чтобы золотовалютные резервы использовать для помощи другим странам, да, которые являются торговыми партнерами, проблемы которых могут в итоге вызвать проблемы в родной стране.
В том, что возможная помощь проблемным странам еврозоны не должна быть связана с вопросами получения выгоды, уверенный президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Однако он также считает, что все решения России на эту тему должны быть скрупулезно подготовлены.
Вообще, это философский вопрос, выгодно ли помогать. Я придерживаюсь той позиции, что помогать всегда выгодно, потому что добро возвращается добром. Другое дело, что все всегда надо делать с умом, то есть должно быть в коня корм. И если у России есть возможность оказать, протянуть руку помощи в тяжелой, сложной ситуации одной из европейских стран. И это делается осмысленно, это делается ради того, чтобы мы воспринимались должным образом и, соответственно, могли бы рассчитывать на адекватное отношение к себе, то это, конечно, идет всегда на пользу.
Впрочем, достаточно быстро официальная позиция России была скорректирована. Как заявил все тот же Аркадий Дворкович, для нее более реальным и надежным кажется оказание финансовой помощи странам еврозоны не через структуры Европейского Союза, а через Международный валютный фонд. Тогда же он назвал и возможный ее объем. Говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
Если я правильно помню Дворковича, он заявил о сумме порядка 10 миллиардов долларов. И о том, что эти деньги пойдут не напрямую в Европейский стабфонд, а они пойдут в Международный валютный фонд. И очевидно, то, что деньги даются через Международный валютный фонд, как считает, по крайней мере, Дворкович, что это вот некая страховка того, что эти деньги вернутся. На самом деле деньги очень спокойно списываются. Долги и как Международный валютный фонд, так и те, которые были предоставлены на двухсторонней основе, то есть не принципиально.
Вероятно, тема участия Москвы в решении европейских проблем будет обсуждаться на очередном саммите России-Евросоюз, в котором примет участие и президент Дмитрий Медведев. Основные переговоры в этом формате, как ожидается, состоятся в четверг.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении дневных часов программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Протестные акции последнего времени говорят о серьезных изменениях в российском общественном сознании. Таково мнение многих экспертов-социологов. Мы продолжаем знакомить слушателей с различными оценками происходящего. Сегодня предлагаем вашему вниманию взгляд из США. Материал подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох отмечает, что развитие протестной активности в России вызывает огромный интерес у американских средств массовой информации. Какие же параллели проводят тут пресса и эксперты?
Понятно, что эти события пытались сравнивать и с событиями на Украине, так называемой оранжевой революции, и с событиями в Египте. И все пытаются понять, что это означает для России. Обращается внимание прежде всего на очень разнородный характер участников событий на Болотной площади. Либералы, националисты, коммунисты. Это нечто похожее на то, что происходило в Каире. Но это же и предвещает с точки зрения аналитиков довольно сложные и неожиданные процессы. Что произошло в Египте? В конце концов, в результате этой революции к власти рвутся исламисты. У них большинство. Запад надеется только на то, что военные не позволят фундаменталистам захватить власть в Египте, чтобы имело крайне отрицательные последствия и для Ближнего Востока, и для многих событий в мире. А в России, в общем говоря, эта разнородность говорит о том, что единой программы, кроме как отмена выборов, у участников этих событий нет. Достаточно ли этих программных заявлений для создания в России мощного оппозиционного движения, совершенно не ясно. Но с другой стороны, произошло событие крайне важного значения. Первый канал впервые сообщил об оппозиции в стране. То есть люди впервые узнали о существовании мощных оппозиционных настроений в стране. Я с нетерпением жду, когда Левада-центр проведут опрос о рейтинге Путина и рейтинге «Единой России». Это должно, с моей точки зрения, существенно повлиять на эти результаты. И вообще Путин находится сейчас в абсолютно новой ситуации. Не будь президентских выборов, он мог бы, в общем, достаточно спокойно смотреть на эти массовые события, но идут выборы президента. И теперь у него глубокой уверенности, что эти выборы пойдут гладко, спокойно, уже нет и не может быть.
Владимир, есть ли поводы сравнивать протестную активность в США и в России в последнее время?
Ну, массовые движения всегда имеют какой-то общий знаменатель, что замечательно в обоих движениях. И это, между прочим, отвечает американская пресса. Это необычайная удача двух фраз. В Америке мы представляем 99%, и мы против 1%. Эта фраза захватчиков Уолл-стрит, эта фраза, по сути, покорила Америку. В России произошло нечто еще более фантастическое. Фраза Навального, партия жуликов и воров, превратилась вообще в лозунг значительной части страны. И если говорить высокопарно, то это движение создал Навальный этой фразой. Он делегитимизировал этой партии. И эта фраза, по сути, была главным оружием участников этой демонстрации.
Как вы в целом оцениваете значение акций протеста, прошедших в России в последнее время?
Власти поняли, что они не могут действовать абсолютно безнаказанно. Власти поняли, что они должны по-настоящему считаться с общественным мнением. На площади вышли не пенсионеры, в 2005 году защищавшие свои льготы, а это молодежь в значительной степени. И потом, как и в Египте, так и в Тунисе, это победа социальных сетей. Теперь оппозиция может призвать в течение 30 минут десятки тысяч людей выйти на площадь. Власть потеряла, это вообще событие космического значения, потеряла возможность контролировать коммуникации. Так или иначе, Россия вступила в очень интересный этап.
Говорил американский социолог Владимир Шлепентох. По мнению эксперта, в российской общественной жизни произошли качественные изменения, и власти уже не смогут делать вид, что все остается по-прежнему.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Лизунков. Тема программы «Результаты выборов не отменят. Системная оппозиция свои мандаты не сдаст. Что дальше?» Обсуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гособвинитель потребовал для Вадима Бойко наказания.
Убийство иммигрантов походило на хорошо спланированную, заранее подготовленную акцию.
Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» организовала...
Испанская пресса называет Шушенашвили вором в законе и лидером группировки выходцев из...
Меня всегда раздражает слово...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.